В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Сегодня 19 июня. У микрофона Олег Узов в нашем выпуске. Грузинское МВД дало разъяснение относительно видеосъемок, найденных в тайнике в Западной Грузии. Российские политологи и сотрудники МГУ открыли в Цхинвале свое представительство и ресурсный центр. В Грузии начался процесс, в ходе которого около 30 тысяч человек могут быть лишены грузинского гражданства. Рубрики «Не круглый стол», «Читаем прессу», «Обзор блога» – все это в нашей сегодняшней программе. А начинаем ее, как всегда, с обзора международных новостей. Их представит моя коллега Кэти Бочеришвили.
Президент США Барак Обама выступил в Берлине у Бранденбургских ворот. В столице Сомали, Могадишо, при нападении на представительство ООН погибли трое иностранных сотрудников этой организации и два охранника. Лидеры «Большой восьмерки» призвали как можно скорее провести международную конференцию по политическому урегулированию в Сирии. США Барак Обама выступил в Берлине у Бранденбургских ворот. Он выразил готовность вести переговоры с Россией о сокращении обеими странами еще на треть количества стратегических ядерных боеголовок. Согласно новому договору о СНВ, подписанному США и Россией в апреле 2010 года, они должны сократить число ядерных боезарядов до 1550 единиц. В своем выступлении Обама также предложил Европе изменить экономическую политику в целях снижения высокого уровня безработицы среди молодежи. В результате бюджетного кризиса в еврозоне средний уровень безработицы достиг рекордных 12%, а среди молодежи Греции и Испании он составляет почти 50%. Американский лидер говорил и о необходимости срочно решать проблему глобального изменения климата. На сайте «Эхо Кавказа» велась прямая видеотрансляция выступления Обамы. В столице Сомали, Могадишо, сегодня при нападении на представительство ООН погибли трое иностранных сотрудников этой организации и два охранника. Об этом сообщает Франс-Пресс. Представитель миротворческой миссии в стране сообщил, что после продолжавшихся около часа столкновений войскам Сомали и Африканского союза удалось восстановить контроль над комплексом зданий ООН. Ранее сообщалось, что смертник подорвал себя у ворот офиса программы развития ООН, после чего группа вооруженных людей ворвалась в здание и открыла огонь. Ответственность за нападение взяла на себя связанная с Аль-Каидой группировка «Аш-Шабааб». Комплекс зданий представительства ООН в Сомали находится вблизи аэропорта Могадишо. Он также является базой для африканских миротворческих сил, дислоцированных в Сомали. Лидеры «Большой восьмерки» на саммите в Северной Ирландии призвали как можно скорее провести международную конференцию в Женеве по политическому урегулированию в Сирии. Согласно некоторым источникам, она, тем не менее, раньше августа, видимо, не состоится. В общем итоговом коммюнике достигнута также общая позиция по переходному правительству в Сирии, которое, как говорится в документе, должно быть сформировано на основе договоренности всех сторон конфликта. Идя навстречу российскому президенту Владимиру Путину, в документ не включили никакого упоминания о сирийском президенте Башаре Асаде. На пресс-конференции после саммита Путин заявил, что военное сотрудничество России с режимом Асада вполне законно и морально, а поставка оружия повстанцам может иметь крайне негативные последствия. Британский премьер Дэвид Кэмерон со своей стороны заявил, что ни о каком участии Асада в переходном правительстве не может быть и речи, однако его соратники и сторонники могут подумать об участии в формировании новой власти. В итоговом документе саммита участники также договорились оказать народу Сирии гуманитарную помощь на сумму в 1,5 миллиарда долларов.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Бразилии привлекли подразделения национальных сил безопасности для обеспечения порядка в 5 городах страны. Они будут дислоцированы в столице страны Бразилии, а также в Рио-де-Жанейро, Бело-Оризонте, Сальвадоре и Форталезе. В Бразилии во вторник продолжились демонстрации против коррупции и больших расходов на подготовку чемпионата мира по футболу в 2014 году. Протестующие также выражали недовольство работой государственных ведомств. Президент страны Дилма Русеф заявила вчера, что признает необходимость улучшения уровня общественных услуг, а также отметила, что эти массовые выступления являются показателем прочности демократии в стране. Многотысячные демонстрации в Бразилии против экономической и социальной политики властей начались на прошлой неделе. В ходе столкновений в понедельник в нескольких городах страны произошли столкновения манифестантов с полицией. Десятки людей пострадали. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что приостанавливает переговоры о заключении договора о безопасности с США. Этот документ определяет условия американского присутствия в Афганистане после вывода основного состава иностранных войск из этой страны. Представитель афганского президента сообщил, что это связано с противоречиями между заявлениями и действиями США в отношении мирных переговоров с талибами. Накануне талибы и американские официальные лица заявили о намерении начать мирные переговоры в Дохе, где талибы открыли свое первое представительство. Вместе с тем они сообщили, что не желают вести переговоры с правительством Карзая и даже признавать его. Сегодня же талибы взяли на себя ответственность за нападение на американскую военную базу «Баграм», в результате которого, как сообщается, погибли 4 американских солдата. Представитель талибов Забиулах Муджахид заявил, что боевики вчера вечером нанесли 2 ракетных удара по этому комплексу. На полигоне в Самарской области, где вчера произошли взрывы боеприпасов, погиб один человек. Как сообщил губернатор области Николай Меркушкин, это сотрудник полигона, который пытался спрятаться в укрытии. Его тело было обнаружено сегодня при разборе завалов. По данным местных властей, пострадали 38 человек, 10 госпитализированы.
Новости представила Кэти Бочеришвили. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Грузинское МВД дало разъяснение относительно видеосъемок, найденных в тайнике в Западной Грузии. На пленке запечатлено, как сотрудники правоохранительных органов издеваются над гражданами и подвергают их истязаниям. По факту совершения противоправных действий уже задержан ряд подозреваемых. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
Тайники с оружием и взрывчаткой в Западной Грузии нашли несколько дней назад. Однако видеоматериалы и записи, обнаруженные там же, рванули не хуже бомбы. Министр внутренних дел Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил, что на видеокадрах запечатлены издевательства над заключенными и подозреваемыми, которым их подвергли сотрудники правоохранительных органов. Имело место и сексуальное насилие. Видеосъемка МВД решила не придавать огласки. Закрытый показ сегодня был организован только для 50 представителей дипкорпуса. Те выходили из кабинета молча, отказавшись комментировать увиденное. Единственным человеком, разъяснившим, что происходит, был сам Ираклий Гарибашвили. Он заявил, что эти преступления были совершены сотрудниками силовых структур во время правления национального движения.
Это проблема старой власти, старого режима. На этом этапе в интересах следствия, окончание которого мы должны дождаться, я не буду говорить о деталях. Но общество должно получить ответ на вопрос, кто стоял за всем этим. В то время министром был Вано Мирабишвили. Хочу всем это напомнить. Все высокопоставленные чиновники, при которых творились эти ужасы, должны понести ответственность.
Имя Мирабишвили, конечно, прозвучало не случайно. Грузинские аналитики не сомневаются, что груз новых доказательств его вины значительно утяжелит дело находящегося за решеткой экс-министра и генсека национального движения. Указывает на это присутствие иностранных дипломатов. Грузинская мечта желает заранее нейтрализовать позицию некоторых зарубежных влиятельных друзей Единого национального движения, которые упрекают правительство Иванишвили в политически мотивированных арестах оппозиционеров. На это намекнул и министр по делам европейской и евроатлантической интеграции Алекс Петриашвили.
Информация, которую министр внутренних дел передал иностранным дипломатам, будет затем переправлена в их столице, их правительству. Это должно предотвратить появление лишних вопросов и мнений.
Но пока эти вопросы и мнения появятся, МВД времени не теряет. После анализа видеоматериалов были проведены аресты, задержали 5 человек, среди которых бывшие и ныне действующие сотрудники силовых структур. Их имена министерство не называет, указывая лишь инициалы. Под подозрением находятся и другие силовики, работавшие или работающие до сих пор в регионе Самигрело, где и был найден тайник. Именно сотрудники правоохранительных органов пытали заключенных и подозреваемых, выбивая из них признательные показания по различным уголовным делам. По этому же делу в международный розыск по линии Интерпола объявлены бывшие высокопоставленные сотрудники МВД, в том числе и бывший глава военной полиции Грузии Мерис Кардава, который ранее разыскивали по другим обвинениям. Часть грузинской оппозиции заявляет о том, что она понимает всю серьезность ситуации. Один из лидеров национального движения Давид Бакрадзе объявил, что партия готова сотрудничать со следствием и выступить за наказание виновных, кем бы они ни оказались.
Все те подлецы, которые так обращались с людьми, должны быть строжайше наказаны. Мы не будем давать задний ход. Наказан должен быть любой человек, кем бы он ни был. Я заявляю об этом со всей ответственностью, даже если им окажется член моей собственной семьи.
Впрочем, другие представители оппозиции предлагают не торопиться с выводами. Например, депутат Гиги Церетели сомневается, что не все обвинения в связи со страшной находкой в адрес оппозиции заслуживают доверия. Как бы то ни было, многие грузинские аналитики сходятся во мнении, что с находкой тайника в Западной Грузии правящая коалиция получила в руки мощный козырь против политических оппонентов, который придется как нельзя кстати в преддверии президентских выборов. Тамур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К этой теме мы еще вернемся в нашем выпуске. Минут через 5-7 начнется рубрика «Некруглый стол», в котором примут участие политологи из Тбилиси. А пока юго-осетинская тема. Российский политологический центр «Север и Юг» и Московский государственный университет имени Ломоносова открыли в де-факто республике свое представительство и ресурсный центр. На темы работал мой коллега Мурат Гукимухов.
Руководитель политологического центра «Север-Юг» Алексей Власов в ходе церемонии открытия представительства центра в здании Юго-Осетинского университета отметил, что основной его задачей является подготовка квалифицированных специалистов в сфере медиакоммуникации. В задачи ресурсного центра, который расположится по соседству, входит создание современной научной библиотеки по различным областям гуманитарного знания. Комплектация библиотеки будет осуществляться в течение полугода при поддержке исторического факультета МГУ и Российского государственного гуманитарного университета. Кроме того, ресурсный центр будет обеспечивать методическую помощь в гуманитарной сфере, прежде всего исторической и политологической. Центр планирует проводить совместные конференции и презентации, организовывать поездки в Схинвал ведущих российских специалистов-историков и их выступления с лекциями. По словам одного из соучредителей центра «Север-Юг», политолога Александра Караваева, все эти инициативы в комплексе – ничто иное, как попытка сблизить с Россией остатки академической школы, которая есть в Южной Осетии. Александр Караваев не скрывает, что в этих инициативах присутствует также геополитический и пропагандистский аспект – возможность российских политологов зафиксировать свое внимание к Южной Осетии. Говорит Александр Караваев.
Естественно, я могу сразу сказать, что вот на мероприятиях этого ресурсного центра будут обсуждаться и вопросы выборов, и как бы возникает вопрос, а не является ли это такой косвенной поддержкой пророссийских кандидатов. Ну, конечно, в определенной степени эта интерпретация верна.
Я, честно говоря, не встречал в Южной Осетии ни пророссийских кандидатов. Просто каждый предполагает различную степень моральной независимости.
Мы исходим из того, что есть в Южной Осетии разные группы, которые находят отклик в разных сферах влияния, в разных группах корпоративных интересов в Москве, которые могут предлагать кандидатуры разные, диаметральные даже, может быть. Исходя из того, что этот центр позиционирует себя как прокремлевский, то, значит, соответственно, и кандидаты, которые, собственно, будут обсуждаться или продвигаться, возможно, в дальнейшем, то они, собственно говоря, тоже могут получить поддержку от подобного рода структуры. Но это, опять же, чисто теоретический разговор, потому что на практике группа, которую вот я в том числе представляю, мы не политтехнологи. Поэтому мы, собственно говоря, выборами вот в конкретном приложении мы заниматься не будем.
По мнению юго-осетинского политолога Ирины Гаглоевой, желание России влиять на внутренние процессы в Южной Осетии вполне понятны и естественны. Главное – качественное содержание этого влияния. Что касается инициатив политологического центра «Север-Юг» и исторического факультета МГУ, то по ее определению это первый реальный проект, направленный на развитие российско-осетинских отношений, говорит Ирина Гаглоева.
Странная вещь произошла после признания. При всей этой огромной помощи, которую нам Россия оказывает, началось какое-то вообще на самом деле отдаление. То есть то, что было сакрально для финской стороны, на взаимоотношениях с Россией, они, конечно, остаются, несомненно, но тем не менее они были несколько нивелированы той большой волной коррупционной, которая вместе с финансовыми потоками сюда пришла, здесь тоже нашла такие же, как они.
По мнению Ирины Гаглоева, это привело к формированию очень узкого, ущербного информационного облика, как Южной Осетии, так и осетино-российских отношений. Этот облик необходимо менять.
В любом случае, это даст возможность все-таки ситуацию развернуть в нормальное русло и показать те политические процессы, которые между нами происходят, в том объективном формате, который на самом деле существует, а не измерять ситуацию только теми пропавшими финансовыми потоками или еще чем-то.
Наверное, и Кремль, чья рука чувствуется за этими инициативами, заинтересован в более широком экспертном взгляде на Южную Осетию, а не в потоке взаимных упреков, конкурирующих за контроль над республикой групп влияния. И если эта площадка действительно станет неким центром российского влияния, то лучше, если это влияние будет интеллигентным. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся к главной теме дня. Грузинское МВД дало сегодня разъяснение относительно видеосъемок, найденных в тайнике в Западной Грузии. Рубрику «Не круглый стол» на эту тему ведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, которому я и передаю микрофон. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Олег. И у нас на линии прямого эфира из Тбилиси юрист, политолог Каха Кахишвили и депутат парламента от национального движения Георгий Вашадзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Каха, у меня к вам первый вопрос. Есть такое ощущение, что вот обнаружение этих тайников, это, скажем так, вторая серия эпопеи с вениками, да, то есть, ну, по сути дела, ничего особенно нового грузинское население пока не узнало. Были избиения, издевательства над заключенными, над людьми, которых власть не любила. Скажите, вот это понятно, да, что кто-то слил информацию в обмен на уменьшение срока об этом тайнике, но почему не ведется как бы работа по другим направлениям? Ну, скажем, были фальсифицированные дела, 200 человек политзаключенных, да, колоссальное количество, то ли 11, то ли 18 тысяч заявлений о захвате имущества. Почему не идет работа? Да, и я думаю, что есть заявления от заключенных о том, какому насилию они подвергались, как над ними издевались. Почему нету арестованных вот по такого рода уголовным делам? Да, мне ведь необходима широкая реабилитация населения, которое пострадало за долгие годы.
Опять-таки, очень сложный вопрос. Во-первых, мы дело имеем с системной преступной деятельностью, потому что я глубоко убежден, что все дела, в частности, не в каком-нибудь одиночном факте совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. Дело в том, что в течение многих лет правящая партия «Единое национальное движение» фактически организовала системную группу для удержания власти, для которых не было никаких границ. То есть у них не было красной черты, через которую нельзя переступать. Были дела и много дел. Я хочу вас исправить, что около 40 тысяч заявлений в прокуратуру внесено по этим делам. И вот как раз таки об этом и думает сейчас парламент, что делать. С одной точки зрения, фактически очень много людей, которые пишут заявления о том, что у них незаконно отобрали имущество, что они незаконно были в тюрьмах и колониях, потому что, допустим, какой-нибудь политический мотив был против них. Бизнесмены подвергались фактическому унижению, и у них отнимали в течение многих лет бизнес. И теперь вы видите, что в Нигерии Министерство внутренних дел обнаружило тайник, где очень тяжелые материалы, между прочим, сняты. Я хочу опять-таки добавить, что помимо этих материалов у Министерства внутренних дел 12 888 файлов, которые оставило бывшее руководство Министерства внутренних дел, которые касаются политической жизни, где фактически наблюдение за политиками. Тайное наблюдение за политиками со стороны органов внутренних дел. Это касается как частной и личной жизни, так и политической жизни лидеров политических партий, оппозиционных политических партий. Это несмотря на то, что по закону сотрудникам полиции запрещается проводить оперативно-следственные действия в политических партиях, если нет необходимости. Ну, наверное, вы не сомневаетесь в том, что когда 12 888 файлов исключительно направлены против политиков и известных личностей, то тут, конечно же, дело о системной преступной деятельности, а не в единичном случае.
Да, понятно.
А в данном случае, я думаю, что парламент должен рассмотреть как раз-таки вопрос, с чем мы имели дело. Мы имели дело с конкретными людьми, которые в течение осуществления своих должностных полномочий, допустим, совершали преступление, или это была системная преступная группа, которая для захвата власти и удержания ее в руках фактически делала все возможное и невозможное.
Спасибо, Каха. Ну, мне кажется, что все-таки парламент может это рассматривать, но сначала...
Не только всей... парламент, но, наверное, генеральная прокуратура.
Да, вот я думаю, что сначала органы следствия должны провести работу.
Да, обязательно. Я с вами полностью согласен. Да. Генеральная прокуратура...
Георгий, да, сейчас просто мы, видите, немножко затянули. Георгий, я вас спрошу вот о чем. Да, вчера относительно этих тайников, как бы представители национального движения делали всякие издевательские, значит, замечания, что это фейк, что это фальсификация. Мне кажется, что вот информация, она растет как снежный ком о том, какие нарушения закона позволяли себе представители национального движения, когда были у власти.
Еще раз, давайте, вы вопрос уже неправильно ставите, прямо скажем. И Каха Кафешвили, который сейчас разговаривал, тоже неправильно суть вопроса ставить. В первую очередь, национальное движение не было подключено, потому что это было конкретное министерство и конкретное ведомство, конкретная группа, которая там делала противозаконные, как бы, прямо говоря,
руководство,
вот,
руководство это не делало.
Минутку, Каха, я вам дал закончить, давайте вы...
Да, Каха, давайте дадим Георгию высказаться.
В первую очередь, что я хочу сказать, все эти материалы, о чем мы говорим, это связано с конкретной группировкой. К тому же, само Министерство внутренних дел объявило сегодня, что там есть материалы против представителей национального движения тоже. И, само собой, это исключает, что наша партия была заинтересована вообще в чем-то. Еще раз хочу добавить, что эти материалы, что существуют, уже у нас есть информация после выборов, после октября уже. Но самое главное, что 8 месяцев новое правительство сохранило все эти материалы до конца, до того, пока вот этот скандал насчет Хаделидзе не вышел на яв. До всего этого Министерство внутренних дел хранило все эти файлы, смотрело, не знаю, эти файлы, или же использовало все эти файлы, никто не знает для чего, да?
Да, но у меня тоже есть ощущение театрализованности, да.
Минутку, я закончу, что мы требуем с нашей стороны? Мне вообще не интересно, когда кто работал, в каком министерстве. Для меня самое главное, каждый человек, который участвовал в этом, каждый человек, который был как-нибудь связан с теми файлами, каждый человек, который распространял все эти файлы, и у нас в этом году были факты, когда Хаделидзе сам распространял все это, были наказаны высшим, так сказать, наказанием, которое предусматривает наш уголовный кодекс. Почему? Потому что если не будут наказаны сегодня же, если не будут все эти материалы, если суд не будет, как бы, не накажет этих людей, завтра у нас нет гарантии, что то же самое не произойдет у нас в реальности.
Все понятно.
Я еще раз хочу одно самое главное отметить, что, к примеру, девочка, которая...
Георгий, я прошу немножко быстрее, потому что мы не уложимся в наше время.
Насчет Барамидзе. Новое правительство ей показало материалы, видеокадры,
все, как бы, были ее персональная информация там была, как, как бы, интимные кадры, которые показали ей. Но самое главное, что никто ничего после этого не говорит. Ни Министерство внутренних дел, ни прокуратура фактически не реагирует ни на, ни на, ни на наш, наш, как бы, наш потребность, чтобы все это было, как бы, опубликовано. Кто был связан с этим, как бы, с этим фактом и кто все это делал.
Спасибо, Георгий. Георгий, мы не успеем, мы не уложимся, у нас не будет разговора просто. Я хотел буквально, чтобы вы пару слов ответили. Вы сказали, что это конкретная группа конкретных лиц. Скажите, вот дело фотографов, это тоже конкретная группа конкретных лиц, не имеющая отношения к системе?
Единое национальное движение не причастно к всему этому, я не соглашусь, потому что министрами и заместителями министра назначала как раз таки правящая партия. Это было Единое национальное движение. Я полностью осознаю, что не все члены Единого национального движения знали о том, чем занимается партийная элита, какие она дает указания Министерству внутренних дел, прокуратуре и судам. Но также Батон Георгий, он является юристом, и он прекрасно понимает, что когда дело с 12880 файлами, которые узаконены судом, и которые касаются именно действий сексуального характера, а также были сняты политические лица, то невозможно...
Каха, ну вы знаете, мне кажется, что слова Георгия звучат очень справедливо. Он говорит, что действительно файлы эти находились 8 месяцев, и представители Министерства иностранных дел имели возможность с ними ознакомиться. Была информация об этих тайниках.
Да? Вы мне можете сказать на какую-нибудь, допустим, страну, где сразу же обнаружены вещественные доказательства, публикуются в прессе. Во-первых, нужно было их рассортировать. Во-вторых, нужно было составить список этих файлов. Во-третьих, нужно было проводить следственные мероприятия по этим файлам. И когда уже у Министерства внутренних дел значит, Батон и Георгий говорит, что в течение 9 лет они не знали, что происходит в Министерстве внутренних дел.
Я не знал, прямо говорю, я не знал. И я не уверен, что насчет меня тоже нет файлов там.
Георгий, а скажите, вот я... Георгий, Георгий, тихо, Георгий, вот я спросил вас...
Я тоже не уверен, но, к сожалению...
Георгий, я задал вопрос, но, к сожалению, не услышал...
Не только оппонентов, но и своих сторонников.
Георгий, я задал...
НГО или грузинскую мечту? Я, честно говоря, не понимаю.
Я НГО, которая реально смотрит на ситуацию.
Нереально смотрит. Вы представитель сейчас как представитель. Грузинская мечта разговаривать с вами. Почему вы ничего не говорите насчет автобарамиды?
Возможно было. 13 тысяч кадров.
Почему вы ничего не говорите, который сейчас произошел? После октября произошло. Почему вы ничего не говорите насчет автобарамиды?
Не знакомитесь с прессой.
Давайте одну секунду. Давайте возьмем маленький брейк. У нас осталось две минуты. Я прошу вас меня послушать. Георгий, я думаю, что есть какие-то приоритеты, да, действительно, вот то, о чем вы говорите, это важно, что кого-то пытались шантажировать. Но вот это страшная находка, да? Это страшная находка. Вы говорите, конкретные
нашли
люди...
Нашли это 8 месяцев тому назад.
Стоп, конкретные люди, конкретные лица. Дело фотографов. Да. Это конкретные люди, конкретные лица, а не система. Как вы считаете?
Который дело фотографов, я не понимаю.
Фотографы, которые работали, один из фотографов, личный фотограф Саакашвили, и еще несколько человек, которые были осуждены за шпионаж. Вы не помните этого дела?
Да, но в чем, как бы, в чем связь этого дела и вот то, о чем...
Ну, вы знаете, это дело вели самые высокие должностные чины, входившие в ближайшее окружение Саакашвили и Мирабишвили. Дело было абсолютно сфальсифицировано, и оно как раз, мне кажется, указывает на то, что система так работала.
Давайте еще раз говорю, что парламент принял... прямо это как его закон, что это просто политзаключенное и все. Кто сказал, что это дело сфальсифицировано? Кто вообще, кто-нибудь посмотрел дело сам?
Ну, вы считаете, вы считаете, что это дело абсолютно прозрачное, все там правильно, да, материалы...
Прозрачное, ничего нету прозрачного в том, что этих людей признали политзаключенными, прямо говорю. Потому что никто даже не заинтересовался, какие были там
сделку,
не наказав ни одного из них. Если вам давали материалы дела
повод для того, чтобы вы добились бы приговора суда? Почему вы тогда освободили этих людей, которые вы сейчас тоже называете виновными, от полностью, от всей ответственности? Даже штрафы им не выписали.
Извините, пожалуйста, но мы не освобождали. Они бы вышли через амнистию.
Через какую амнистию они вышли, когда процессуальное соглашение...
Да, хорошо, господа, я думаю, что мы сейчас запутаемся в деталях. Мы сейчас запутаемся в деталях. У нас уже, к сожалению, истекло время нашего некруглого стола. И я напомню, у нас в прямом эфире из Тбилиси были Каха Кхешвили, юрист и политолог, и депутат парламента от грузинской мечты, бывший руководитель Госреестра Грузии Георгий Вашадзе. От национального движения бывший руководитель Госреестра Грузии Георгий Вашадзе.
Рубрику «Некруглый стол» его главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Говорит радио «Эхо Кавказа». В Сухумевском вале и Тбилиси 21 час 30 минут, а это время... Краткая сводка новостей ее представит моя коллега Кэти Бочеришвили.
Бывший премьер-министр Грузии и генеральный секретарь пропрезидентской партии «Единое национальное движение» Ваноми Рабишвили, находящийся в предварительном заключении, прекратил голодовку, сообщил представитель пресс-службы Министерства по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи, передает «Новости Грузия». Адвокат экс-премьера 17 июня сообщил, что его подзащитный объявил голодовку. Одним из требований при этом было предоставление телевизора. По информации представителя пресс-службы, телевизор в камеру, где содержится Мирабишвили, будет доставлен в течение дня. При этом он добавил, что другое требование бывшего премьера об оформлении доверенности на членов семьи для того, чтобы она могла распоряжаться его банковскими счетами, не выполнено. Он обвиняемый, а не осужденный, отметил собеседник агентства. Мирабишвили, который был задержан 21 мая, находится в предварительном заключении на время следствия. Ему предъявили обвинение по трем эпизодам. Создание фиктивных рабочих мест для сторонников нацдвижения, присвоение чужого имущества и растрата средств МВД Грузии, а также превышение служебных полномочий в связи с делом о разгоне акции оппозиции 26 мая 2011 года. Проект положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся госучреждений начального профессионального образования, студентов госучреждений высшего и среднего профессионального образования и аспирантов единогласно поддержали на заседании правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия, прошедшем накануне в Тхенвале под председательством премьер-министра Ростика Хугаева. Представляя проект на рассмотрение участников заседания, министр образования и науки Марина Чеберова отметил, что для определения порядка назначения выплаты стипендий и других форм материальной поддержки учащихся необходим нормативный акт, регулирующий выплату указанных поощрений. Законом предусмотрено обеспечение стипендий студентов государственных вузов, обучающихся по очной форме. Но выплата стипендий в ЮОГУ на сегодняшний день производится согласно постановлению правительства от 19 сентября 2007 года, цитирует министра информагентства РЭС. Кроме того, Чеберова отметила, что до сих пор в юго-осетинских вузах не предусмотрена так называемая социальная стипендия. Это давно назревший вопрос, так как у нас очень много малообеспеченных студентов, поэтому дополнительным стимулом к учебе и существенной поддержкой для них могла бы стать социальная стипендия, добавила глава Минобразования.
Выпуск региональных новостей представила Кэти Бочеришвили. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа».
Сухумец, Хинвали и Тбилиси, 21:34. Мы продолжаем наш выпуск. В Грузии начался процесс, в ходе которого около 30 тысяч человек могут быть лишены грузинского гражданства. Это те лица, которые в последние годы обзавелись паспортами других стран, не известив об этом грузинские власти. На темы работала моя коллега Тбилиси Олеся Вартанян.
Житель пограничного с Арменией села Гореловка Артюш Айвазян может остаться без грузинского паспорта. Несколько недель назад ему пришло письмо с соответствующим уведомлением. Дело в том, что почти 5 лет назад Артюш получил паспорт гражданина Армении, но не оповестил об этом грузинские власти. По местному законодательству, став гражданином другой страны, человек автоматически лишается грузинского гражданства.
Когда даже армянский паспорт я получал, они мне ничего не сказали, что можете лишиться грузинского гражданства. Они никто, ни здесь, ни там, никто ничего не говорит.
Говорит Артюш Айвазян. Таким же образом обзавелись гражданством Армении еще несколько сотен жителей южного региона Грузии Самскхадживахэтии. Необходимость в армянских документах возникла из-за ужесточения визового режима между Грузией и Россией в 2006 году. Наличие армянского паспорта давало возможность попасть в Россию без визы.
Ну это можно понять, что зачем нам другой паспорт? За то, чтобы поехать в Россию работать и приехать семью кормить. Сами отлично знают они, что в Грузии работы нету. Несколькими хозяйствами здесь семью невозможно кормить.
Объясняет Артюш. Лишиться грузинского гражданства в ближайшее время могут примерно 30 тысяч человек. Паспортами вторых стран они обзавелись в разное время, но по этому поводу их раньше не беспокоили. Глава агентства по развитию госуслуг при Минюсте Ливан Самадашвили сообщил, что комплексные проверки на предмет наличия второго гражданства населения Грузии власти никогда раньше не проводили. Теперь это решили сделать в рамках спецпрограммы по уточнению списков избирателей. Минюст запросил информацию у грузинской пограничной службы и отослал письма с уведомлением всем тем людям, кто когда-то имел неосторожность предъявить на границе не только грузинский паспорт.
Из 30 тысяч человек почти 90% это грузины, остальные представляют другие этнические группы. Большинство из них в качестве второго получили российский паспорт. Мы никого специально не выбирали. Среди таких людей есть бывшие и нынешние чиновники и их родственники.
Сказал Самадашвили. Тем, кого лишили грузинского паспорта, агентство уже предложило похлопотать о его возвращении. Для этого экс-граждане должны обратиться с соответствующей просьбой к президенту.
Мы не хотим терять таких граждан, тем более, что многие из них уже интегрированы в грузинское общество. Мы тесно сотрудничаем с президентской администрацией, чтобы завершить все процедуры, не создавая никакого дискомфорта, сделать их легитимными гражданами Грузии.
Говорит Самадашвили. Арарат Панграсян из села Ганзанин Усминского района уже собрал и отправил в Тбилиси все необходимые документы. В прошлом году он получил в Армении паспорт, чтобы иметь возможность проведать больную сестру в России.
Постоянно я здесь, и раньше тоже здесь жил, и сейчас тоже. Россия мне никогда не интересует, чтобы поехать туда и за этого взяли, чтобы особо туда ехать. Просто если это по его сестру заболели, никогда мне не нужен этот паспорт, чтобы взять.
Говорит Арарат. Больше всего он боится, что процесс возвращения грузинского гражданства слишком затянется, и у него возникнут проблемы, например, с выплатой ссуды в банке или оформлением имущества. Однако соответствующие службы в Тбилиси обещают завершить все процедуры в самые сжатые сроки. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
А теперь еще одна наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Обзор юго-осетинских средств массовой информации подготовила моя коллега Зарина Санакоева.
Читаем прессу.
Тема происходящих в последнее время изменений в грузино-российских отношениях была поднята в интервью главы Комитета информации и печати Южной Осетии Вячеслава Кубозова радиостанции «Голос России». По мнению Кубозова, декларируемые шаги нового грузинского правительства, направленные на нормализацию отношений с Россией, не следует воспринимать как долгосрочный процесс. Каждый грузинский лидер начинал с широковещательных заявлений о том, что он собирается наладить отношения с Россией. И каждый заканчивал антироссийскими акциями, напомнил он. Если раньше они старались складить моменты, сегодня они не меньше Саакашвили говорят об оккупированных территориях. Практически по всем обещаниям и заявлениям, которые они делали по Абхазии и Южной Осетии, происходит ужесточение позиции грузинской мечты, сказал в частности Кубозов в своем интервью «Голосу России». На прошедшей неделе в Ереване состоялась очередная грузино-осетинская встреча в рамках общественного диалога «Точка зрения». Этот неофициальный формат существует с 2008 года. О результатах встречи рассуждали не только на различных интернет-сайтах, но и в социальных сетях. Пользователь социальной сети Facebook, журналист Евгений Крутиков, критически посмотрел на прошедший общественный форум. Цитата. «Но почему обязательно надо сейчас это делать? Нельзя сдержаться немного. Или тяга к бесплатной перемене места отмила все?» Продолжая тему, Роем Бибилта пишет. «А время для этих бестолковых встреч они никогда не умели выбирать. Могу привести другие примеры, но есть ли смысл? Наконец-то протягивают проволоку вдоль вожделенной охраняемой границы, обустраивают ее на фоне источающего зловония оттуда. И на тебе шикарный хук от своих же идиотов. Великолепно». Конец цитаты. Тему последних событий на границе Южной Осетии и Грузии поднимает и газета «Республика». Автор Людвиг Джоев в статье под названием «Очередная грузинская реприза» или «С такими возиться, себя не уважать» неожиданно приходит к мнению, что аналог советского железного занавеса Южной Осетии просто необходим, имея в виду протягивание колючей проволоки на границе между Южной Осетией и Грузией. Этот процесс, по мнению автора, должен носить более выраженный характер, а не останавливаться на одной только колючей проволоке, чтобы не создалась иллюзии потепления отношений. Цитата. «А ведь это мнимое потепление мы уже проходили. Потепление с периодическими похищениями людей, терактами, наркотой, контрабандой и так далее». Конец цитаты. Сайт «Осинформ» пишет о совещании у президента Леонида Тибилова, на котором он раскритиковал работу правительства. Некоторые министерства и ведомства, по его мнению, не учли прозвучавшие в недавнем послании президента критические моменты. Кроме того, президент выразил недовольство тем, что многие чиновники к концу недели уезжают из республики, так как не живут здесь постоянно. Тибилов заявил, что впредь без разрешения президента или главы правительства ни один чиновник не будет иметь права покидать территорию республики. Эта тема также активно обсуждалась на различных форумах и сайтах. Анонимный комментатор на сайте «Осинформ» пишет. Цитата. «Из-за четырех чиновников 50 тысяч человек не могут дождаться финансирования. Неужели нет совести, чести и любви к своему народу у этих четырех?» Президент им намекнул, что более. Другой пользователь под ником Обрек на сайте ОСРадио назвал заявление президента очередным китайским предупреждением к выходным. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
И еще в нашей сегодняшней программе обзор абхазской благосферы. Примерно через 3 минуты.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час 42 минуты. Продолжаем наш выпуск. Грузинские чиновники могут получать премии по собственному желанию и усмотрению. К такому выводу пришли в Ассоциации молодых юристов. Неправительственная организация представила сегодня результаты исследования о правилах выдачи премий в госструктурах. Как выяснили молодые юристы, критерии, определяющие механизм выдачи денежных вознаграждений, законом не предусмотрен. На тему работала моя коллега Мзия Парисишвили.
То, что премия радует каждого работающего человека, в том числе и госслужащего, в Ассоциации молодых юристов не оспаривают. Но в НПО явно обеспокоены тем, что премия в госструктурах выдается по сугубо субъективным соображениям. Отсутствие пункта в законе о государственной службе, который регулировал бы частоту выдачи и размер премии, молодые юристы обнаружили после того, как приступили к изучению правил выдачи премии в госструктурах после смены власти. Оказалось, что таких правил вообще нет, говорит глава НПО Кахан.
Нет никакой логики в процедуре выдачи премии. Начальники службы этот вопрос решают в индивидуальном порядке. Никаких объяснений, обоснований, почему руководитель решил поощрить премии подчиненного, практически нет.
А сказать, что премии, выданные по такому принципу в министерствах и в других госструктурах, впечатляют, значит не сказать ничего. С октября по февраль в Министерстве обороны объем премии превысил 5,5 миллиона лари. В Министерстве финансов сумма премии за этот же период составила 1,5 миллиона лари. На поощрение сотрудников канцелярии правительства и администрации президента тоже ушло по 1 миллион лари. Авторы доклада отмечают, что подобная практика выдачи премии была и при прежних властях. Один из авторов доклада Ада Георгий Нормания вспоминает, что министры правительства национального движения выписывали себе премии в размере своей зарплаты, а то и больше. Премьер-министр Бедина Иванишвили решил отменить эту практику. Теперь министры нового правительства, имея оклад в 3000 лари, ежемесячно получают надбавку к нему в размере чуть более 4000 лари. Но это ничего не меняет, говорит Георгий.
Если премьер-министр считает, что у министра маленькая зарплата, он мог инициировать поправку в законодательстве и тем самым увеличить сумму должностного оклада, а не увеличить надбавку к зарплате. По закону надбавка должна выдаваться в случае сверхурочной работы. А откуда мы знаем заранее, что министры будут работать дополнительные часы?
От имени правительства автором доклада отвечала представитель Министерства юстиции Тамаш Джинчвеладзе. По ее словам, в госструктурах осознают минусы существующего механизма выдачи премии, поэтому там работают над новыми правилами.
В конце квартала сотрудники сами оценивают свою работу, затем качество проделанной работы оценивает непосредственный начальник и ставит баллы, на основе которых устанавливается процент премии.
Однако придать форму закону этим пилотным разработкам в министерстве пока не торопятся, поэтому молодые юристы призывают новые власти поспешить с принятием правил, в которых были бы четко определены размер, частота и условия выдачи премии. В противном случае, как отмечают правозащитники, существующая система вызовет ощущение несправедливости у чиновников и создаст благоприятную почву для коррупции. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Пришло время еще одного обзора абхазской благосферы на этот раз. Его обзор подготовил мой коллега Демис Паландов.
Абхазские блогеры активно обсуждают переход партии «Единая Абхазия» в оппозицию. Особенно много шуток вызвало массовое бегство чиновников из этой бывшей партии власти. Впрочем, некоторым сейчас не до шуток, так как в ряде случаев простого выхода из партии недостаточно. «Народ, это уже не шутка», — пишет активная пользовательница сети Facebook из Абхазии. Все же убедилась, что идет давление на членов ушедшей в оппозицию партии «Единая Абхазия». Дело в том, что кто занимает хоть какое-то небольшое кресло, оказывается обязан в СМИ громко заявить о выходе. Мой бедный знакомый получил задание громко выйти из партии и громко войти в Амцахара, а то царь обидится. Похоже, надо там речь толкнуть человеку. Какая беда, но почему человек не может послать ко всем чертям эти власти и жить как ему угодно, вступать туда, куда ему хочется, и выходить тоже, когда ему заблагорассудится. А речь идет о мужчине. Первый же ответ на этот пост о том, какая судьба ждет рискнувшего не подчиниться заданию сверху. Присоединиться к нам, безработным. Скажи, что устроим в Фейсбуке. Но есть среди комментаторов и недоверчивые. Я думаю, он оправдывается. Так удобно все свалить на кого-то. А вот тема из разряда вечных. Блогер Тимур Надарая рассказывает, что смотрел по ТВ встречу президента с полномочным представителем Министерства иностранных дел Республики Абхазия Маура Мурджа. Беседа проходила с помощью переводчика. У меня закралась такая мысль, наверное, переводчик не знает абхазского языка, и из-за этого президент вынужден был говорить на русском языке. Ведь для уважаемого дипломата Маура Мурджо все равно, на каком языке с ним беседуют. Ясно, что он не понимает ни абхазский, ни русский. Значит, президент использовал негосударственный язык в беседе с дипломатом, чтобы помочь переводчику. Наверное, иногда переводчики играют большую роль в политике, чем сами политики, резюмирует Надарая. В свою очередь, журналистка Изида Чаня решила в своем блоге затронуть экологическую тему. Полтора года жители сел, прилегающих к реке Келасур, пишут о том, что строительство щебеночного завода в районе водозаборной станции станет проблемой. Ходили к президенту, обвалилась дорога в результате изменения русла реки, никто не реагировал. Были публикации в нужной газете. Молчат, работает завод. Почему-то все думали, что это проблема людей, живущих в этих селах. Так не бывает. Проблемы, они все наши общие, когда это связано с экологией. Ну, теперь всех можно поздравить. Проблемы с водой в восточной части Сухума. Все это в результате изменения русла реки. Сейчас экологи начнут доказывать, что завод ни при чем. Пишет Изида Чаня. Один из первых откликов на ее пост — срочно комиссию создать. Выгодное дело. и о культуре. Блогер Батал из Life Journal рассказывает, как ходил на концерт государственного ансамбля народного танца Игоря Моисеева. Потрясающе. Собственно, это уже балет, но темы – народные танцы. Один танец калмыцкий просто доконал своей виртуозностью. Да, талант и душа, как говорится, заложенная Моисеевым в прошлом веке в ансамбль, все еще порхает, как бабочка, в каждом движении артистов. Демис Паландов, «Эхо Кавказа», Прага.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну и в сегодняшнем выпуске есть важные международные новости. Готовность российского президента Владимира Путина пойти на открытый конфликт с коллегами по «восьмерке», отказавшись поддержать проект коммюнике с требованием к Башару Асаду уйти в отставку, для американских комментаторов – ключевое событие, завершившееся вчера с саммита G8. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Хотя трактовка того, что произошло на саммите в Северной Ирландии, варьируется разными средствами информации, американские комментаторы сходятся на том, что такой исход встречи восьми лидеров не дает поводов для оптимизма относительно завершения сирийского конфликта и перспектив отношений Москвы с западными столицами. Информационное агентство Рейтер объявило о том, что Путин торпедировал попытки «Большой восьмерки» изгнать Асада. Газета Christian Science Monitor задает вопрос, не последует ли за изоляцией Владимира Путина на саммите в Северной Ирландии превращение «Большой восьмерки» в «Большую семерку» плюс Россия. Саммит «Большой восьмерки» зашел в тупик по Сирии, пишет Нью-Йорк Таймс. Судя по всему, Вашингтон и его ближайшие союзники не ожидали, что Владимир Путин, вопреки традициям «Большой восьмерки», воспользуется этим форумом для того, чтобы публично обрушиться на своих партнеров с критикой их намерения начать поставки вооружений сирийской оппозиции, при этом отстаивая свое право вооружать сирийскую армию. Западные столицы, как подозревают аналитики, все-таки надеялись на то, что Путин, пусть в дипломатичной форме, поддержит идею отказа Асада от власти, поскольку, как выразился британский премьер-министр, невозможно представить, что человек, чьи руки в крови соотечественников, будет продолжать играть роль в жизни страны в будущем. Надежды западных лидеров на то, что Россия может стать партнером в разрешении сирийского кризиса, тщетны, потому что они склонны упускать из вида один из основных мотивов действий Владимира Путина. Так считает мой собеседник Стивен Бланк, военный эксперт, профессор. Дело в том, что для Путина ставкой в этой ситуации является не будущее Сирии, а будущее России, говорит Стивен Бланк. Он, я думаю, верит в то, что Соединенные Штаты, поддерживая демократию в разных концах мира, пытаются подорвать систему правления, которую он создал в России. Путин рассматривает сирийский конфликт в контексте этих усилий США и готов сделать все, чтобы не допустить падения союзного режима. Сюда, конечно, примешивается и желание сохранить остатки геополитического влияния России, соображение престижа. Ему хочется, чтобы Москву воспринимали серьезно. Но главное заключается в том, что он видит в этих предложениях злой умысел Вашингтона, попытку демократизировать страны, сходные по форме правления с Россией, страны, находящиеся в ее сфере влияния, и он не позволит этого сделать. Но интересно, что при этом многие американцы, как и британцы, поддерживают аргумент Путина о том, что вооружение сирийской оппозиции – это опасная идея, поскольку западное оружие может попасть в руки радикалов, которые обернут его против западных стран. Как вы относитесь к такому тезису российского президента? На мой взгляд, это проявление крайнего лицемерия. Российское оружие поступало колумбийской террористической группе ФАРК, различным африканским режимам и Ирану. Сирийские власти поставляют российское вооружение радикальному движению «Хизбалла» с санкцией Москвы. Вы считаете, что Вашингтон начнет поставки вооружений противникам режима Асада? Как далеко может зайти такая помощь? Вероятно ли, например, установление бесполетной зоны в сирийском воздушном пространстве? По моему мнению, Соединенные Штаты действуют с громадным запозданием. Вашингтон давным-давно должен был помочь оппозиционным силам организоваться, а не отдавать инициативу суннитским исламским радикалам. Дело уже дошло до использования режимом Асада химического оружия. Пока Асад остается у власти, Сирия будет оставаться очагом дестабилизации всего региона. Соединенные Штаты вынуждены в такой ситуации действовать. Поставки оружия повстанцам — это решенный вопрос. Я не исключаю, что будет принято решение и об организации бесполетной зоны. Согласие или без согласия на это России. И я не думаю, что она остановит Запад или даже рискнет это сделать. Такова точка зрения Стивена Бланка, американского военного эксперта. Публичное противостояние Барака Обамы с Владимиром Путиным по принципиальному вопросу заставило некоторых критиков президента Обамы, например, бывшего посла США в ООН Джона Болтона, заговорить о том, что это новое свидетельство серьезных внешнеполитических просчетов президента, в том числе ставки на широкое сотрудничество с Кремлем. Сам президент Обама, впрочем, предпочел привлечь внимание к тому, что связывает две страны, США и Россию. Например, обоюдное желание остановить насилие в Сирии. Как пишут американские комментаторы, президент продолжает надеяться на сотрудничество с Россией и по иранской ядерной проблеме.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Продолжаем наш выпуск. Адвокаты бывшего премьер-министра Италии Сильвия Берлускони, признанного виновным в финансовых махинациях в своей медийной группе, сегодня подали апелляцию в Кассационный суд страны на решение Миланского суда второй инстанции, приговорившего известного политика к 4 годам тюремного заключения. Рассказывает мой коллега Всеволод Гнетий.
Официально опубликована мотивация судебного решения относительно обвинительного приговора к лишению свободы на 1 год за моральное соучастие в распространении содержания незаконного прослушивания телефонных переговоров известного левоцентристского политика Пьеро Фассино. За этим последовал еще один обвинительный приговор за приобретение права на трансляцию американских телесериалов по искусственно завышенным ценам, создание секретных фондов в офшорах и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. По мнению судей, Берлускони в качестве владельца медиахолдинга Mediaset не мог не знать о незаконных операциях. Сильвио Берлускони чувствует себя потерянным и покинутым, даже самыми ближайшими союзниками и соратниками. И именно этим объясняется его самоустранение от участия в региональных административных выборах, прошедших в Италии в конце мая нынешнего года. Партия Берлускони «Народ свободы» потерпела на них поражение. По мнению некоторых наблюдателей, Берлускони хотел таким образом продемонстрировать, что случится с партией в том случае, если в результате вступившего в силу приговора он будет лишен права заниматься политической деятельностью и занимать посты в государственной администрации. Последней надеждой Берлускони является президент Италии Джорджо Наполитано, на вмешательство которого в ход судебных процессов Берлускони возлагал большие надежды. Согласно Конституции Италии, президент не имеет права вмешиваться в отправление правосудия. Однако Берлускони вполне было бы достаточно моральной поддержки, то есть признания самого факта, что против него ведется кампания судебного преследования. По мнению адвокатов Берлускони, не следует ждать ничего хорошего от суда первой инстанции в процессе Руби, решение по которому должно быть вынесено 24 июня с морально-уничижительной мотивировкой обвинительного приговора. Сам Берлускони отвергает все выдвинутые против него обвинения.
Бунга-бунга — это всего лишь приятное времяпровождение, в этом нет никакого преступления. Следовательно, речь идет о неправомерном вмешательстве в частную жизнь гражданина со стороны Миланской прокуратуры. К тому же с огромными расходами за счет итальянских налогоплательщиков. Мне сказали, уже не знаю, насколько это правда, что были проведены прослушивания 180 тысяч телефонных переговоров. Я говорил со своими адвокатами, которые мне подтвердили, что в ходе процесса, в ходе заявлений для нас и для прокуратуры и суда, Руби ни разу не изменила показания. Она также ни разу не заявила, что имела со мной отношения определенного типа, а именно она ни разу не сказала, что имела сексуальные отношения с Сильвио Берлускони.
На процессе Руби защитник Берлускони, адвокат Николо Гедини, сравнил своего подзащитного с французским королем Людовиком XVI, а себя самого с его адвокатом Раймоном де Сез, заявив, что тогда публичная речь защитника была достойной, но, несмотря на это, исход процесса был фатальным. Не рассчитывая на благоприятный для себя исход процесса Руби, судебное решение по которому будет вынесено 24 июня, Берлускони и его адвокаты-защитники уповают на решение Конституционного суда Италии относительно уважительной причины в процессе Медиасет, то есть ввиду исполнения обязанности премьер-министра и передача медиахолдинга в доверительное управление. Берлускони мог быть в неведении относительно операционной деятельности его предприятий. Вот как прокомментировала процесс по делу медиахолдинга Mediaset сенатор Роберто Ломбарди, руководитель фракции движения 5 звезд в Нижней Палате парламента.
Мы выносим порицание политического характера, поскольку органы судейского сообщества выполнили свою работу, предоставив общественности мотивировку обвинительного приговора на этом процессе. Достоин политического порицания тот факт, что данное лицо Берлускони действовало таким образом, чтобы уклониться от уплаты налогов. К тому же он сам публично признал, что прекрасно обойти налоговые органы. Достойно порицания, что этот человек, неоднократно занимавший пост премьер-министра, до сих пор заседает в парламенте.
В случае неблагоприятного для Берлускони решения, это откроет дорогу для вынесения кассационным судом окончательного обвинительного приговора в отношении Берлускони осенью. Если это произойдет, то ему будет запрещено занимать государственную должность. Нельзя также сбрасывать со счетов, что в случае утверждения приговора кассационным судом Берлускони рискует быть осужденным на 4 года лишения свободы. Маловероятно, с учетом отсутствия судимости и преклонного возраста, что Берлускони отправится отбывать срок тюремного заключения в места лишения свободы. Однако для Берлускони это слабое утешение, поскольку для него речь идет о запрете в судебном порядке на занятие политической деятельностью. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационно-аналитическую программу. Микрофон работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.